Докладная государю получилась длинной. Я сообщал о поимке рыжеволосой убийцы, о тайном проникновении в город Кощея Бессмертного, о его прямом признании в организации кражи чертежей и о планах наших дальнейших действий. Так как преступление было фактически раскрыто, я просил поставить в известность Боярскую думу и обещал взять Гороха на задержание. Митька принял сложенный в четверо лист бумаги с моим подробным отчетом. До царского терема он добегал быстро, пускали его без очереди, а в таких простеньких заданиях напутать что-либо было невозможно. Еремеев отрядил 6 стрельцов с приказом собрать в отделение всю охранную сотню. В течение часа, несомненно, соберутся все. На мое предложение прогуляться до кожевенной лавки он согласился с радостью. По дороге я разъяснил ему, что именно мы намереваемся найти. Фома выразил некоторые сомнения.
«Дело-то вечером было, в сумерки. Ежели, как ты говоришь, девки друг друга за косы тягали, так значит, Настасья эта шапку свою невидимую во дворе потеряла. А сейчас уже 8 будет. Нечто хозяева за всю ночь да за все утро на двор носу не высунули, да шапку брошенную не присмотрели. Ведь Алена твоя напервой все с родственником обсказать должна бы».
«Логично», — кивнул я, «но тем не менее нанести визит стоит в любом случае. Если шапку уже подобрали, тем более, не зная лично владельца лавки, не хочу заранее думать о человеке плохо, но шапка-невидимка — слишком сильное искушение для любого рядового гражданина. А уж какие возможности она предоставляет коммерсанту? Нет, такие общественно опасные вещи надо строго изымать у населения и держать под замком в специально оборудованных хранилищах».
«Это правильно», — подтвердил Еремеев. «А ты про сапоги-скороходы слыхал? В сочетании с шапкой-невидимкой штука совершенно нестерпимая. Вот ежели вор, к примеру...»
Так, за разговорами, мы неторопливо вышли на Колокольную площадь, свернули налево к знакомому мне дому. На дверях лавки по-прежнему висел пудовый замок, и ставни были закрыты. «Товар принимают», — выдал я первое, что пришло мне в голову. Сотник, пожав плечами, стукнул кулаком в ворота. Потом мы стучали попеременно 5 минут, пока из соседнего дома не высунулся дедок, божий одуванчик. Добродушно шамкая беззубым ртом, он внес необходимое пояснение.
«Стучите, стучите! Хозяев нету, а девка дома сидит. Небось и не вставала еще. Стучите!»
Пришлось барабанить снова, пока, наконец, Алена через калиточку осторожно не поинтересовалась, кто там. Я официально представился, пояснив, что пришел с начальником стрелецкой стражи для осмотра места вчерашних трагических событий.
«Так ведь дяди-то нет».
«Я в курсе, ваш сосед предупредил. Но, честное слово, нам в любом случае надо все проверить. Вы уж извините, служебная необходимость».
«Ладно», — решилась она, — «сейчас открою. Причешусь только, а то неудобно».
Вскоре калитка отворилась, и нас пропустили внутрь.
«Дядюшка с тетушкой, да детишки ихние, на зорьке в деревню уехали. Дела у них там семейные. Меня дома оставили, за хозяйством следить. Ваши засов вчера выбили, я починила. Только родственникам ничего не рассказывала. Не могу. Страшно».
«Понимаю», — сочувственно улыбнулся я. «Конечно, это шоковое состояние, но вас ведь никто не обвиняет. Я сам и еще 2 свидетелей готовы подтвердить, что это была самооборона. Когда вернутся ваши опекуны?»
«Денька через 3».
«Отлично. Набирайтесь храбрости и постарайтесь им все честно рассказать, а докладную царю Гороху я уже отправил».
«Добрый вы и заботливый».
Глаза Алены смотрели на меня так нежно, что я ощущал себя едва ли не полубогом. Многозначительно прорезался за моей спиной еремеевский бас.
«Так что, сыскной воевода, двор осматривать будем или нет?»
«Да, разумеется, естественно, конечно, сию же минуту. Вы не против?»
«Нет»,
— ответила она.
«В дом тоже зайдете?»
«В следующий раз, если пригласите. На сегодня по плану только двор. Мы ненадолго». Двор владельца кожевенной лавки немногим отличался от остальных дворов местных жителей. Большой сарай, видимо, для хранения товара, был заперт на 3 замка. Но, в принципе, нам там и смотреть-то нечего, не затем пришли. Чаны для замачивания кож стояли на том же месте, вот их мы осмотрели особо тщательно. Потом еще была целая гора стружек и опилок, маленькая конюшня на одно место, без лошади, старая телега, открытая мастерская, ну и еще что-то там по мелочи. Но даже при самом старательном осмотре ничего похожего на шапку-невидимку мы не обнаружили. По словам Алены, она также не видела чего-либо подобного.
«Когда меня сзади ухватил кто-то, да железом острым в бок уперся, я испугалась сначала. Потом споткнулась и упала, а тот, кто меня держал, так через ногу мою и рухнул. Гляжу — Настя, глаза злые, в руках ножик. Я бежать, она за мной. У чана догнала, тут и вы подоспели. Никакой шапки на ней не видала. Вот разве, ежели дядюшка с утра отъезжающий ее нашел, да с собой забрал? Он у нас домовитый, все, что на дороге лежит, все себе тащит».
«Увы, вполне может быть», — вынужденно признали мы. Это мало радовало, но тем не менее давало хоть какую-то робкую надежду все-таки вернуть шапку-невидимку. А здесь ловить больше было нечего. В отделение возвращались несолоно хлебавши. Баба-яга заканчивала инструктаж последней группы. Кроме тех молодцов, что были с нами на обыске постоялого двора Сильвестра Поганова, тело покойницы опознали еще 6 стрельцов. Их мнения о месте жительства Настасьи сильно разнились, но все единогласно утверждали, что неоднократно видели ее в районе базара и Колокольной площади. Отпустив Фому, я принял Митькин доклад. Горох благодарит нас за службу, будет счастлив принять участие в аресте Кощея и, как руководитель всей операции, предлагает свой собственный план задержания преступника. Ему на днях подарили новую дамасскую саблю, против которой ни один злодей не выдержит, так как она вся целиком заговоренная. В мою задачу, следовательно, входило выманить Кощея на площадь, согнать туда целый стадион народу и дать возможность царю-батюшке прилюдно снести башку отпетому уголовнику в честном поединке. Только так и не иначе он сумеет унять сердечную боль победной Ксюшеньке. Иногда горох меня смешил. Иногда раздражал своей душевной простотой. Сегодня именно второе. Подошли 2 стрельца предупредить, что скандальный дьяк матерно требует выпустить его из поруба по малой нужде, в противном случае угрожая затопить нам весь следственный изолятор. Я махнул рукой, пускай выпускают нафиг. Обоих. Этому вчерашнему привидению добавить пинка под зад и гнать со двора. Филимон Груздев уже ни для кого не представлял интереса. Настасья мертва, других исполнителей у Кощея, судя по всему, не было. Стрельцы вежливо позволили дьяку добежать до нашей уборной, а потом невежливо вытолкали за ворота. Привидением, как я и предполагал, оказался все тот же Павел Псуров. Надо было спорить с Егой на рубль, она не верила. На этот раз представитель альтернативного следствия был наряжен в 2 мешка из-под муки, поминутно чихал и уверял всех, что он — предрассветный туман. Дескать, специально обрядился утренним маревом и шел по следу банды разбойников, волокущих охапки царских чертежей. А еремеевские стрельцы, стало быть, оторвали его от важнейшего задания, зверски избили и посадили в тюрьму, на что он будет жаловаться надеже государю, не переставая. «Если вы найдете в Лукошкине безнадежно тупого дебила с такой развитой фантазией, что примет обсыпанного мукой пьяницу за клубы серого тумана, я собственноручно подарю вам звездочку с погона». Охранники разделяли мое мнение, и Псурову по сравнению с дьяком досталось втрое. Уже за территорией отделения они отряхнулись и в обнимку пошли на царский двор плакаться боярской думе на мое самоуправство. Я вернулся в дом, сел за стол, погрустил о несовершенстве мира и даже как-то не сразу понял, что, собственно, меня напрягает. Вроде бы в горнице ничего не изменилось. Большая русская печь, полки с посудой, самовар, вязаные дорожки на полу — все как всегда. Пришлось присматриваться дважды, прежде чем я уловил, чего тут не хватает. Стол был пустой. В том смысле, что меня не ожидал обещанный завтрак, а, как вы помните, подобные провалы в памяти для Бабы-Яги отнюдь не характерны. Я не успел еще толком вникнуть в причины подобного нонсенса, как дверь бабкиной комнаты распахнулась, и Яга скользнула в горницу. Вид у нашего эксперта по криминалистике был суровый и неприступный. Без всяких предисловий и объяснений старушка бухнула передо мной на стол две вещи — золотое кольцо с пятилепестковым цветком и лыковый лапоть примерно 37-го размера. Я попробовал сделать задумчивое лицо, глубокомысленно кашлянул. Особого дара прозрения мне это не добавило. «Ну, предположим, это колечко Алены. Только где Яга его взяла? Причем тут лапоть, вроде с левой ноги, тоже не очень ясно. Понятно одно, завтрак мне не подали потому, что я его не заслужил. И, видимо, у бабки есть на то очень серьезные причины. Ладно, сдаюсь. Что все это значит?»
«А значит, Энто, соколик ты мой, что все наше расследование опять коту под хвост. Либо я на старости слаба глазами стала и нюх милицейский теряю, либо ты всю работу отделения не в ту степь направляешь. Ей-богу, Никитушка, как села я, да как все факты с уликами сопоставила, так и призадумалась невольно. А ты не вредитель ли у нас?»
От подобного предположения у меня просто пропал дар речи. Баба-Яга с минуту сверлила меня специфическим прокурорским взглядом, словно щепетильно высвечивая самые заповедные уголки моей темной души.
«Не серчай, участковый. Чистое у тебя сердце, да горе людскому ответчивое. Вот кое-кто добротой-то твоей и попользовался. Что глядишь, как неродной? Я тебе правду говорю».
«Бабуля!»
— взмолился я, вытирая носовым платком пот со лба.
«Хватит загадок! Давайте выкладывайте все, как есть!»
«Как есть? А вот этого-то я и не знаю, не ведаю!»
— язвительно развела руками Яга.
«Давай-ка лучше в такую игру поиграем. Я тебе загадки коварные загадывать буду, а ты на них ответ держать. Сумеешь меня победить? Твоя взяла! Сей же час ухожу из опергруппы на пенсию, буду вам, молодым, кашу варить да со стола прибирать. В следственные дела и носу не суну. А вопрос мой будет такой. Ты драку-то с невидимкою у поруба хорошо ли помнишь?»
«Естественно. Как-никак сам принимал деятельное участие».
«Помнишь, значит. Ну так проверим. Когда ты водицей на землю плеснул, в грязи следы малые девичьи отпечатались. А вот какие?»
«Это в смысле обуви? Носок острый, каблук узкий. Предположительно, небольшой сапожок».
«Стало быть, преступница в сапожках была. Так вот тебе, сыскной воевода, первая загадка. Когда же Настя разбойная в лапти переобуться успела?»
Я тупо взял лапоть в руки. «Боже мой, когда стрельцы перенесли тело в наш сарай, ведь я лично проводил первый осмотр. На трупе был старый сарафан, рубаха какая-то, накидка сверху и лапти. Действительно, лапти! Неужели этот нож, торчащий из живота, настолько завладел моим вниманием, что я перестал видеть очевидное?»
«Никитушка, ты ведь телу уголовницы поперек меня осмотр вел. Как думаешь, где я энто колечко нашла?»
«На пальцах обеих рук его не было», — неуверенно заявил я.
«Верно. На груди ейной оно сокрыто было. На веревочке висело. И поди, под одежкой-то у ней не лазил».
«Что ж, я извращенец, что ли?»
«Ты милиционер. Следствие ведешь», —
наставительно поправила бабка.
«И на грудях преступницы убиенной не заради баловства шаришь. Вот тебе моя вторая загадочка. Почему Настасья колечко краденое, по любовникам дареное, не на пальце носила?»
«Понятия не имею. честно признался я. «Носила она его. Когда мы столкнулись с ней в трактире Поганова, это кольцо и привлекло мое внимание. Оно было у нее на безымянном пальце, по-моему, левой руки».
«Большое оно ей», —
объяснила Яга.
«На какой палец ни надень, все одно свалится. В ту ночь Настасья кулака, небось, не разжимала, чтоб колечко не упустить. А зачем надевала-то, коли большое?»
«Из уважения к Сильвестру Петровичу, это все-таки его подарок».
«Плохо же ты девок-разбойничек знаешь, участковый. Не мужики ими правят, а они мужиками своими. И абы что в подарочек не примут. Колечко хоть и золотенькое, а ведь сделано проще простенького. Уж будь вещь хорошая, богатая, да вот по размеру мала али велика, так в сундук ее спрячут. Но носить ни почем не станут. Ради форсу разбойничьего и в лохмотьях походить можно, да только колечки, перстенечки, серьги с ожерельями, как влитые сидеть должны, удальство подчеркивать».
«Тогда в чем же смысл?»
«Да и ты сам только что сказал! Внимание твое оно привлекало! Кольцо-то ради единого твоего внимания надето и было! Стрельцы на него и не глянули б! Знали враги тайные, куда ты поедешь, на что посмотришь, да кому поверишь! Извести тебя хотели, Никитушка!»
«Но кто?»
«Знамо кто! Кощей Бессмертный! А вот чьими ручками?»
Я отвернулся носом к стене. Только один человек знал о нашем намерении посетить Кобылинский тракт. Только один человек мог подсунуть мне слезливую историю пропавшего маминого колечка. Отправить меня под бандитские ножи, заманить на несуществующую мельницу, спровоцировать на противоправные действия неосторожных граждан. Сердце перехватило щемящей болью. «Вы думаете, она наводчица?»
«Поднимай выше, Никита Иванович»,
— сурово ответила Яга, вытаскивая из кармана платочек и вынимая из него рыжий волос.
«Вот и третья моя загадка. Откуль у бедной Ксюши дурочки к одежке рыжий волос пристал? Ведь стрельцы в тот вечер чернявую девицу в Сухаревском доме видели».
«Волос был подложен, чтобы пустить нас по ложному следу, лишний раз уверив в причастности рыжеволосой Настасьи».
«Точнёхонько. Вот теперь вижу сыскного воевода перед собой, а не телка Макроносова».
«Минуточку. Теперь я попробую поступательно изложить всю картину этой сложной цепи преступлений. Итак, все началось с того, что Кощей Бессмертный каким-то образом узнал о ценных чертежах летучего корабля и разработал подробнейший план их похищения. Сам он явиться в город не мог и запустил в дело свою помощницу. Ей без труда удалось втереться в доверие к фаворитке царя гражданки Ксении Сухаревой и вместе с ней проникнуть в личные покои Гороха. Для серьезного специалиста все эти меры предосторожности были просто смешны. Она легко, возможно, с помощью магии, нашла тайник, сняв ключи с шеи спящего царя, открыла замок, взяла все, что хотела, замкнула ларец, вернула ключ на место. Потом безбоязненно покинула царский терем, так как никто не станет задерживать или обыскивать девицу, выходящую из государевых спален. То, что Горох спохватился насчет чертежей уже утром, просто чудо. Город был взят под замок, и преступнице не удалось бежать. Думаю, тогда она и вызвала своего хозяина, прослышав в народе об отъезде отца Кондрата. Далее они совместно снимают помещение в центре и...
«И? Дальше-то что?»
Затормошила меня Яга, а я всерьез призадумался.
«Бабуля, здесь дубль пусто. Я не нахожу ни одной причины, по которой Кощей Бессмертный был бы вынужден задержаться в Лукошкине».
«Так ведь ты сам говорил, будто из-за таможни на воротах, да чтоб отделение наше милицейское под корень извести».
«Все это эмоции», — вяло отмахнулся я. «По большому счету, подобные мелочи такого крутого уголовника не удержат. Должно быть что-то еще.
Что-то очень важное, чего мы пока не знаем, но без разрешения этой загадки нам дело не раскрыть».
«Уж и не знаю, что тебе присоветовать, касатик».
«Да особо советовать нечего. Но если мы на время опустим эту тему, то дальнейшее развитие событий было таково. Пока Кощей тайно пробирался в столицу, его сообщница сделала все, чтобы убрать меня с дороги. Был разыгран целый спектакль с похищенным кольцом, и банда Поганова наверняка бы расправилась с нами, если бы не роковая случайность, Митька. Заметьте, все началось, как только мы потянули первую ниточку, ведущую Ксении Сухаревой. Преступница убирает случайного свидетеля, дворника Николая Степановича, отца покойной. Поняв, что затея с постоялым двором на грани провала, она также легко избавляется и от Сильвестра Петровича. Убежден, что без посторонней помощи и Настасья не смогла бы от нас убежать. Дальше все как по маслу. Мы движемся к цели, противник принимает контрмеры. В дело идут любые средства – клевета, отравление, засады, народные волнения и даже стопроцентная надежда на вспыльчивый характер царя. Ей-богу, Горох мог запросто казнить меня и за смерть любовницы, и при последнем бунте. На каком этапе в игру вступил Кощей, я точно сказать затрудняюсь».
«Чего ж тут мудреного? Логически мыслить надо!» —
насмешливо подковырнула бабка.
«Как на улицах наших маньяк кошачий объявился, так, считай, Кощеюшка с того дня и здесь».
«Спасибо». Даже покраснел я. Решение действительно было чересчур простым. «Наша беда в том, что мы вечно плетемся в хвосте у преступников. Нам никак не удается их опередить».
«Ну уж тут мне тебя и утешить нечем. Кто задним умом крепок, тому в милиции делать нечего. Сам думай давай».
Думать я не мог. Мои мысли все равно были заняты образом смешливой черноглазой Алены, моей не сложившейся любви.
«Никитушка».
«Да?»
«Я вот что подумала».
Баба-яга опять напустила на себя торжественно строгий вид.
«Ведь ежели враги наши так смерти твоей желали, а у сподвижницы Кощеевой и шапка-невидимка была, и нож мудреный, и яды сильные, что ж она тебе-то ничего не подсыпала?»
«Не знаю. В принципе, если судить по тому, как ловко она отравила троих, могла бы запросто».
«Так, может, мы сгоряча на девушку всех собак вешаем? У нее, небось, хоть что-то светлое в душе да осталось».
И яга начала собирать завтрак. Я только тяжело вздохнул. Наш разговор прервал Митька, ворвавшийся в горницу, как ураган Борнео.
«Батюшка, сыскной воевода, беда!»
«Я слушаю».
«Так что-то спокойны вы. Я ж говорю, беда!»
«Митька, поменьше патетики», — попросил я.
«И позу смени. В такой только святые отцы проповеди читают. Ножки ровно, пятки вместе, носки врозь, руки по швам. Вот так. Теперь докладывай». «Беда, Никита Иванович!» Он выполнил мои указания, но театрально страждущий тон не сменил. «Накатилось на нас горе великое! И на вас, и на нас, и на весь наш народ разнесчастный! Вот уж беда пришла всем бедам беда! Сподобил Господь дожить до такого позору! И как я теперь только людям добрым в глаза-то смотреть буду? Ой, беда, беда, беда! Забубенная моя лихая головушка! И за какие грехи повинности такие беды на честную милицию с небес сыплются? Такая беда! Уж такая! Ровно и не беда обыкновенная, а сущая кара Божья! Вот такая вот беда, Никита Иванович!»
«Бабуля», — сдался я, — «он меня быстро утомляет. Дайте, пожалуйста, лист бумаги и ручку из планшетки, я его просто уволю. За паникерство и саботаж».
«Докладываю по сути дела», — мгновенно исправился Митька. «Вызывают вас в царский терем ответ держать».
«За что ответ?»
«А за то, что дьяк Филимон да пьянчушка Пашка Псуров полчаса назад надежи государю чертежи, украденные на подносике, хохломой писаном принесли. Теперича Горох вас к себе требует».
Баба-яга аж ватрушку на пол уронила. «Понятно. Для нее такой расклад равнозначен полному крушению последних надежд. У меня была иная точка зрения.
Я не мог сделать вид, будто данное известие такое уж приятное, но и впадать в трагедию не имело особого резона. Да, несомненно, если все сказанное нашим сотрудникам правда, то это действительно серьезный удар по моему престижу. Но и в моем лице, соответственно, удар по всей лукошкинской милиции. Таких пинков мы давненько не получали. Как это произошло?
«Не ведаю, батюшка сыскной воевода, а только весь город об этом толкует, как о чуде невиданном. Недаром мудрые люди говорят, что дуракам везет».
«Прав он, Никитушка», — поддержала Баба-Яга. «Какая уж нам теперь разница, как энта жартица двум смутьянам в руки немытые запрохнула? Для нас с тобой одна работа осталась — замок на отделение вешать».
«Это почему же?»
— встревожился Митька.
«Да как иначе-то, башка твоя еловая? Царить самолично полномочия следствию боярскому альтернативному при всех отписал. А раз они всю покражу возвернули, то ихняя власть и ихняя сила. Боярина Гороха всей толпой так насядут, он и не рад будет, а прикроет всю службу сыскную милицейскую. Эх, что говорить. Спердначала дело это наперекосяк шло, вот так и под конец всем нам боком вышло».
«Ой, мама дорогая, да не ж ты и вправду все отделение закроют, а, Никита Иванович?»
Я молчал. Яга, резко встав, с нарочитым грохотом начала убирать со стола. Наш парень присел в уголок у печки и, братски обнявшись с бабушкиным котом, ударился в тихую-тихую панику. Через пару минут в горницу заглянул Еремеев.
«Пойдем, сыскной воевода, государь зовет».
«Да, помню. Митя докладывал», — очнулся я. «Идем. Нам надо кое о чем договориться на вечер».
«О чертежах найденных. Слышал уже?»
«Слышал. А ты не в курсе, как они к ним попали?»
«Нет».
Фома почесал в затылке.
«А только какая ж теперь разница?»
«Разница очень серьезная. Подумайте хорошенько, могли ли Груздев с Псуровым отобрать чертежи у самого Кощея?»
Над моими словами призадумались все, даже Митька.
Потом все трое отрицательно покачали головами. «Вот именно. Я уж не знаю, какую удобоваримую версию они преподнесли царю, но твердо убежден в одном. Чертежи Кощей отдал добровольно. Подкинул на дорогу, подложил в карман, подбросил в окошко, как угодно».
«Так зачем же?»
Первой сориентировалась бабка.
«Зачем?
Хороший вопрос. Думаю, что это значит только одно. Преступникам они больше не нужны». Вряд ли мои товарищи по службе сразу поняли, что это означает. А в моей памяти мгновенно всплыл утренний визит на двор кожевенной лавки, высоченный сарай и гора стружек у забора. Кощей не уходил потому, что строил корабль. Скорее всего, отец Кондрат, уезжая, благословил город. Может, прочел кое-какие охраняющие молитвы у ворот или что-то еще? Гадать можно долго. Я не силен в специфике церковных премудростей. Однако вот что важно. Проникнув в столицу, Кощей Бессмертный уже не мог ее покинуть. Неведомая сила божественного слова замкнула цепь и опоясала городские стены непробиваемой преградой. Но злодей не был бы злодеем, если бы не сообразил рискнуть, попытавшись построить летучий корабль здесь же, на месте, и вот тогда уйти небом. Воспарив над Лукошкиным, он легко удерет под облаками в любую сторону, и никто не сумеет его удержать. Если чертежи ему больше не нужны, то именно в преступном мозгу Кощея могла зародиться идея, как избавиться от такой важной улики, да еще и бросить тень на беспомощных работников ненавистной милиции.
«Никитушка!»
До Бабы-Яги все всегда доходило в первую очередь. А может, бабка просто умела читать мысли.
«Когда ж это будет?»
«Сегодняшней ночью. Днем он не посмеет», — пояснил я. «Пора нанести превентивный удар. Фома, возьми ребят, пусть ненавязчиво патрулируют все улочки и закоулки, прилегающие к кожевенной лавке. Если увидишь Алену... В общем, ничего не говори, ни в какие разговоры не пускайся. Это важная и предельно секретная операция. К Гороху я схожу сам».
«Ну уж нет».
Яга решительно взялась за головной платок, поправила узел и непререкаемо заявила.
«На царский двор идем вместе. Я тебя, голубя безвинного, одного на растерзание боярскому самодурству ни в жизнь не отдам. И не надейся.
Ладно, уговорили, — улыбнулся я, но тут подал жалобный бас, забытый у печи Митька.
А я? Мне-то чем заняться, велите? Нечто мне доверия меньше, чем вон стрельцу распоследнему. Их на дело берут, а я тут кирпичи стеной греть буду. Обижаете сироту недокормленного.
Все, без слез. Я хлопнул ладонью по столу и постарался говорить как можно мягче. Извини, погорячился. Значит так, Митя, для тебя у меня самое важное, самое сложное и самое опасное задание.
Ага.
Счастливо разинул рот наш деревенский валенок. Еремеев с бабкой отвернулись, чтобы скрыть улыбку. Я продолжал. «Тебе предстоит тайно сбегать в храм Иоанна Воина, выяснить, когда вернется отец Кондрат, найти меня и доложить. Все понял?»
«Все, батюшка Никита Иванович!» — клятвенно подтвердил он. «В храм сбегать, про отца Кондрата спросить, вам подробно обсказать».
«Молодец, исполняй».
«А только вот, чё ж тут опасного-то?»
Я шумно вздохнул и объяснил еще раз для особо догадливых. «Если Кощей или его подручные поймут, что мы ищем отца Кондрата, то сразу смекнут, что к чему. Они ударятся в бега, а мы будем вновь разводить руками. К тому же гонцов в этом случае обычно просто уничтожают».
«Так, вот оно как, значит. Это меня, стало быть, и изничтожить могут?»
«Не изничтожить, а уничтожить, Митя», — поправил я. «Во всем остальном ты прав. Это очень горькая правда, но я надеюсь, ты нас не подведешь».
«Не извольте беспокоиться, Никита Иванович, и вы, бабуля, и ты, Фома Силыч!»
Митька торжественно поклонился нам до земли.
«Не подведу, оправдаю, все как велено справлю. Не поминайте лихом, ежели что. Письмецо матушке на деревню, так, мол, и так. Митька!»
В голос рявкнули мы. Болтуна как ветром сдуло. Еремеев отправил своих стрельцов на задание, а сам проводил нас до царского терема. Народ на улицах посматривал в нашу сторону сочувственно, но помалкивал. Никого особенно не радовало, что украденные чертежи нашли боярские любимчики, но в конце-то концов дело сделано, и главное, что репрессий больше не будет. Нам, как работникам милиции, ничего не угрожает. Ну, пожурит государь.
Так не казнит ведь?
Примерно с такими мыслями и мы сами входили на государев двор. Нас ждали. Фома пожал мне руку и двинул к своим на задание, а мы с Егой были торжественно сопровождены царскими стрельцами на заседание Боярской думы. Какое-то время помурыжили у дверей, пока оттуда не доложили, что государь требует. Представляю себе, какое сейчас настроение у самого Гороха. На этот раз уж точно ему не будет слишком сложно изображать царственный гнев. Ну что ж, мы сами виноваты.
«Сыскной воевода Никита Ивашов с бабою Егою по приказу государеву прибыли!»
Громко доложили стражи, распахивая перед нами двери. Первое впечатление не было многообещающе радужным. Нас здесь никогда не встречали фанфарами, но сегодня весь тронный зал прямо-таки светился злорадными ухмылками. Счастливое боярство едва удерживалось, чтобы не пуститься в пляс в ожидании последующего унижения работников милицейских органов. Мы шли к царю по красной дорожке, шли с поднятыми головами, сквозь накатывающие волны неприязни и даже не оборачивались на ехидное шипение со всех сторон.
«Вот и тебе, участковый, крендель сахарный, не в то горло полез. Будешь наперед знать, на кого зубы скалить».
«Уже покажет царь-батюшка ослушнику милицейскому. Да в железо его, да на дыбу, да подкнут, а там в рассол крутой, да во строк дальний».
«Отольются тебе, сыскной воевода, все слезки праведные боярские. Долгонько ты нас перед государем посрамлял, позором крыл, клеветой и наветами обливал бессовестно».
Я не скажу, что так настроены были все. В рядах вечно ссорящейся думы находилось несколько прогрессивных неглупых граждан, думающих не только о собственной значимости и мошне. Они сочувственно опускали глаза, но я был им благодарен и за такую поддержку. Горох сидел на троне сурово и важно. По лицу видно, что весь этот фарс не доставляет ему ни малейшего удовольствия, и он хочет покончить совсем поскорее. Надеюсь, мой доклад о Кощее царь все-таки успел прочесть. «Здравствуйте, Ваше Величество!»
«Здравствуй, сыскной воевода!»
«Вызывали?»
«Да уж, вызывал!»
Царь говорил ровно и неторопливо.
«Что ж такое творится в отделении твоем? У нас покража великая, а милиция и мышей не ловит. Вон, слуги мои верные, за тебя твою работу выполнять должны. А ну, подать сюда дьяка Фильку домского приказа и Пашку Псурова, бояр Бодровых холопа послушливого».
Стрельцы практически в ту же минуту за шиворот доставили обоих. Тощий дьяк возбужденно вздергивал бородкой и буквально парил над полом в ритме севастопольского вальса. Пьяненький Псуров семенил следом в драном парчевом кафтанишке с чужого плеча и был так перевязан бинтами, что походил на египетскую мумию. Причем добрая половина бинтов оказалась наспех намотана поверх того же кафтана. Бояре перестали шушукаться и, самодовольно выпятив брюшки, повернулись к дьяку. Ну, тот, соответственно, и начал.
«Здрав буди, царь ты наш, кровопиец батюшка! И вам поклон, честные бояре, чтоб вы опухли чохом, мироеды проклятущие!»
В зале минут на пять повисла гробовая тишина. Горох, услышав такое ласковое определение в свой адрес, просто обомлел на троне. Стоящие у дверей стрельцы закусили губы, чтобы не заржать, а боярская дума, не находя слов, уставилась на Филимона Митрофановича, как на психически больного.
«Надежа, государь! Смилостивись! Не охреневай раньше времени!»
Жалостливо пустился в объяснение бедный дьяк.
«Порчу великую навели на меня враги злобные неведомые! И не хочу, а как гляну на тебя, кобеля блудливого, так слова срамные сами с языка и сыплются! Нет в том моей вины, дурачинушка!» «Точно, точно!»
Поддерживая напарника, встрял забинтованный Псуров.
«Он не только на вашу милость, но и на меня, на друга сердешного, матом лить не брезгует. А уж про бояр твоих верных такое несет, не дай бог послушать!»
Горох с лязгом захлопнул рот, царские брови гневно выгнулись над переносицей, а глаза стали наливаться кровью. Мы с бабкой незаметно переглянулись, но вмешиваться не стали. Пока.
«Уже, дозволь мне, царь-батюшка, всю правду повысказать. Филенька мне пособит, где надо, но говорить только я буду. И как следствие вели, какие беды напасти терпели, как милиция энта нам все палки в колеса пихала. И сколько мы от них унижений до побоев безвинно приняли за твою государеву честь страдаючи».
Горох через силу кивнул. Бояре тоже поддержали своего ставленника согласованным качанием бород. Псуров приосанился и начал.
«Всю работу черную следственную только мы с Филенькой и несли. Милиция подлая и пальцем о палец не ударила. Одно умели — нас безвинных на улице хватать да в поруб холодный прилюдно волочить. А посему позвольте мне сначала-то про все их злодейства правду высказать. А уже как их в кандалах в пыточную сведут, тут мы и о покраже все поведаем».
«Давай, так и надо. Говори, Паша, не бойся. Давно пора прищучить смутьянов неуважительных», —
дружно отозвалась боярская дума.
«Сыц!» —
твердо ответствовал царь, и все заткнулись.
«Про то, как тебя в милиции держали, мне слушать без интересу. Сам своими глазами на рожу твою красную насмотрелся. Каковы в отделении перегибы, потом подробно опишешь. А сейчас расскажи, как вы чертежи раздобыть сумели».
Псуров запнулся, подтолкнул дьяка, и тот продолжил.
«А вот вышли мы нонче, сиротинушки разобиженные, из ворот милицейских, богом проклятых, на свободу с чистой совестью. Все о твоих растя по чертежах и думали. Куда ж ты их башка непутевая засунул? Ведь все ноги истоптали ищучи. Вот Пашенька и говорит, а не пошел бы царь наш батюшка в...
Нет!»
Холоп Бодровых быстро запечатал рот правдолюбивому гражданину Груздеву.
«Не так все было. Не извольте гневаться, надежа, государь, сию минуточку по порядку я обскажу. Как вышли, значит, мы так и видим. Из-за терема милицейского змей трехголовый ползет.
Бояре ахнули от ужаса. Горох страдальчески прикрыл глаза и сдвинул корону на нос.
А на спине у него сам участковый сидит, злодей оборотистый Никита Ивашов. Улыбается. Да тут нас увидел, мрачнее тучи стал и змея своего на утек разворачивает. Мы глянь-поглянь, а под мышкой-то у соснового воеводы чертежики твои царские в рулончике обретаются. Тут и поняли мы, кто был вор неведомый. Кто в доверие к тебе без мыла втерся, кражу бесстыжую совершил, да к врагам тайным за границу убечь собрался. Знамо дело, не стерпели мы, православные. Не стерпели!
Воодушевленно взвыв, подпрыгнул дьяк.
И впредь терпеть не будем, а Никитку злостного в батага утопить его живьем, сжечь, колесовать, обезглавить, в молоке сварить, конями разорвать, медведями заломать. Слышь ты, бадья в короне! А уж тут мы за отечество и породели,
перехватил инициативу активист Паша, ароматно дыша на всех алкогольными парами.
Филенька храбро вперед кинулся, а кисокол в чертежи царские вцепился, да и отобрал. Но милиция своих на выручку позвала. Бабку вон энту колдовскую, да сотрудника своего, убийцу бессердечного. Вот тут-то и понял я, что велика Россия, а отступать некуда. Закатал я рукавчики, перекрестился и пошел в кулачки. Один супротив всех. Ибо не все ли Бог, а в правде. Ох, и увечили они меня, ох, и били, ох, и мучили. Ни единой косточки целой не осталось. Все тело ранами кровавыми покрыто, все зубья шатаются, вся спинушка болит. Но успел-таки, дружок мой верный, дьяк Филенька, чертежи уворованные пред очи твои царские возвернуть.
Зала взорвалась бурными продолжительными аплодисментами. Даже мы с Егой, поддавшись общему порыву, слегка похлопали в ладошки. Не реагировал только царь Горох. Бедолага так и сидел, прикрыв глаза, в сдвинутой короне, явно дурея от всего происходящего. Что ж, ему можно было только посочувствовать. Мы, в конце концов, разойдемся по домам, а ему с этими дураками еще жить да жить. Когда шумное восхищение деяниями двух прохиндеев немного стихли, государь, не поднимая глаз, тихо спросил у меня.
«Говорить будешь?»
«Нет». Это было еще одно заявление с эффектом разорвавшейся бомбы. Горох за сегодня уже наверняка утомился удивляться, но тем не менее честно вытаращился в мою сторону. Баба-яга охнула и успешно провисла на моей руке, не касаясь локтями пола. Зато на многих влиятельных бояр это «нет» произвело самое благоприятное впечатление. Не хочу огульно говорить про всех, но нашлись скудоумы типа Бодрова, счастливо заголосившие.
«Вот и сказать-то ему нечего. Знает кот, чье миско съел. Он же признался, признался, государь. Не смеет отпираться перед гневом твоим праведным. Чего тянем, бояре? Не след царю-батюшке такими мелочами головушку перегружать. Сами возьмем охальника да за бока. Бей милицию!»